Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем с вами изучать книгу пророка Даниила, продолжаем с вами смотреть на вот в этом действительно 40-дневном путешествии к духовно и физически здоровому образу жизни, продолжаем смотреть на важные базовые компоненты того, из чего это духовное и физическое здоровье состоит. И сегодня мы поговорим с вами о том, как перейти к активному образу жизни, как от сидящего-лежачего образа жизни, в котором мы привыкли находиться, перейти к активному образу жизни. Потому что на самом деле мы отдаем себе отчет в том, что занятия спортом важны, фитнес важен, движение важно. Мы понимаем даже, что действует такой принцип, чем больше я уделяю этому внимания, чем больше я уделяю внимание занятиям спортом, да, тем больше у меня энергии, тем больше у меня сил, тем больше я могу сделать, тем больше я могу успеть, тем больше, как ни странно, у меня свободного времени. Казалось бы, все очень просто. Если у тебя нет свободного времени, тебе нужно больше двигаться, тебе нужно больше заниматься спортом для того, чтобы у тебя было больше энергии, было больше свободного времени. Но в наших телах действует еще и другой закон. Закон наименьшего сопротивления. То есть если я могу не пройти пешком до метро, а могу проехать до метро на трамвае, на автобусе, на троллейбусе, и я не говорю сейчас о ситуации, когда вы живете в 40 минутах на автобусе от метро. Я говорю сейчас о ситуации, когда вы живете в паре остановок от метро, когда вы живете буквально там в 15-20 минутах от метро, и вы думаете, ну, я, конечно, мог бы пройтись, но на улице погода какая-то не очень симпатичная, поэтому я, пожалуй, проеду я на троллейбусе. Или вы приходите домой, и вы думаете, нет, я, конечно, мог бы подняться пешком, но на лифте же удобнее. У меня вот все время маленькая исповедь. Я периодически осуждаю людей. То есть я, когда оказываюсь в лифте, и я вижу, как человек нажимает второй этаж, у меня в сердце сразу, дорогой, второй этаж, не третий даже, второй этаж, ты на второй этаж на лифте едешь. И мы все это делаем. Этот закон действует в каждом из нас. И вот так вот постепенно из этих маленьких шагов, из этих маленьких решений, из этого маленького пути наименьшего сопротивления и рождается наш лежачий-сидячий образ жизни. И самое интересное, что мы не отдаем себе отчета в том, насколько этот образ жизни губителен. Послушайте интересное высказывание. Доктор Джеймс Левин, человек, который на самом деле вот изобрел эту фразу, да, что сидячий образ жизни – это современное курение. Он пишет: «Сидячий образ жизни более опасен, чем курение, убивает больше людей, чем ВИЧ, и более вероломен, чем прыжки с парашютом. Сидячий образ жизни сегодня стал одной из самых распространенных причин заболеваний у людей». Потому что именно этот образ жизни ведет к лишнему весу, ведет к ожирению и связанным с этим болезнями. И мы уже говорили с вами о том, что нам кажется, да, что Россия, ну, как бы это не про нас, что все страдают от этого образа жизни, кроме нас, все страдают от этого, кроме нас. Россия входит в двадцатку стран по проценту людей, страдающих от избыточного веса. Мы находимся на 4-м месте в этой двадцатке. Каждый четвертый россиянин страдает от этого. Каждый четвертый. Это проблема, которая касается каждого из нас. Это проблема, которая касается нашей страны. Поэтому сегодня мы прочитаем с вами буквально один стих, и мы посмотрим на тот активный образ жизни, который вел Даниил. «Почтение Господа и снова его». Давайте встанем и прочитаем. Буквально один стих. 6 глава, 10 стих. Когда Даниил узнал о том, что указ подписан, он пошел домой, в верхнюю комнату, окна которой открывались в сторону Иерусалима. Три раза в день он опускался на колени и молился, славя своего Бога, как делал это и прежде. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя не только показать нам, чем важен активный образ жизни, показать нам, Господь, как мы можем прославлять Тебя нашими телами. Вот чего мы хотим более всего. Вот чего мы ищем более всего. Покажи нам, Господь, как движениями своими мы можем прославлять Тебя. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы посмотрели с вами на четыре черты характера Даниила, и на самом деле это не просто черты характера Даниила. На прошлой неделе мы посмотрели с вами на четыре шага, которые может предпринять каждый из нас. Когда мы говорим с вами о правильном питании, о здоровом питании, о том, чтобы изменить нашу диету, о том, чтобы не употреблять в пищу такое большое количество лапши быстрого приготовления, или шаурмы, или чипсов, или чего-то еще, мы говорили с вами о том, что Даниил принимает решение, первый шаг, который он делает, это решение. Даниил после этого не просто принимает решение о том, что он будет питаться по-другому. Даниил настойчиво просит, чтобы ему предоставили возможность этого другого питания. Даниил дисциплинированно придерживается этого решения. И, наконец, последнее, мы увидели с вами на прошлой неделе, что Даниил очень смиренно к этому относится. Он не пытается всем доказать, что он лучше, чем они. Он относится к этому решению очень-очень смиренно. И вот эти вот черты характера Даниила на самом деле это шаги, которые доступны каждому из нас. Все мы можем принять решение жить по-другому. Все мы можем настойчиво придерживаться этого решения. Все мы можем дисциплинировать себя в этом, и все мы можем относиться смиренно к тому, как мы питаемся. Мы говорили с вами также, очень важно, на прошлой неделе о том, что это не вопрос греха, это не вопрос веры. Для Даниила это был вопрос греха, и это был вопрос веры. Но мы живем сегодня с вами в новозаветные времена. Вот те диетические нормы, которые действовали тогда, больше неприменимы к верующим. Это не вопрос греха, это не вопрос веры. Это вопрос мудрого распорядительства тем, что нам дано Господом. Это вопрос мудрости и мудрого отношения. Мы говорим на протяжении всего этого времени о пяти базовых компонентах вот этого духовно и физически здорового образа жизни. Мы говорим с вами о вере, с этого мы начали, говорим о питании. Сегодня мы говорим с вами о занятиях спортом. Нам предстоит еще поговорить о нашем разуме и о концентрации, поговорить о том, какую важную роль играют друзья в нашей жизни. Вот все те вещи, которые мы обсуждаем на протяжении Великого Поста для того, чтобы изменить наш образ жизни, для того, чтобы мы жили по-другому. Сегодня мы посмотрим с вами на не столько фитнес, не столько занятия спортом, сколько на активный образ жизни. Почему мы должны стремиться к активному образу жизни? И посмотрим на две причины. Первое. Мы посмотрим с вами на то, что тело нам Богом дано для того, чтобы мы славили Его, для того, чтобы мы славили Бога. Вторая причина – это то, что тело нам Богом дано не для того, чтобы мы славили наше тело, не для того, чтобы мы славили Его, это тело. Давайте посмотрим на первую. Все это сводится к тому, что нам сила нужна, нам нужно быть в форме для того, чтобы мы могли прославлять нашего Творца. Нам нужна эта сила. Небольшие откровения капитана «Очевидность». Иногда самые важные вещи находятся на поверхности, и их порой упускаешь. Очень сложно служить Богу без тела. Сложно. Я понимаю, очень глубокая мысль. Но на протяжении книги пророка Даниила мы видим с вами несколько ситуаций, когда тело Даниила и тело его друзей пытаются разрушить именно для того, чтобы они перестали славить Бога. Их пытаются убить, их пытаются разрушить для того, чтобы они перестали славить Бога. Мы прочитали с вами 10 стих. Каков контекст этого стиха? А контекст очень простой. Даниил оказывается в ситуации, где он не может больше молиться Богу, потому что это запрещено. Тогда сановники и сатрапы пришли все вместе к царю и сказали: «О царь Дарий, живи вечно!» Все царские сановники, военачальники, сатрапы, советники и наместники согласны в том, что царю следует дать повеление и наложить запрет, чтобы всякого, кто станет в течение следующих 30 дней молиться иному Богу или человеку, кроме тебя, о царь, чтобы такого человека бросили в яму со львами. Итак, о царь, издай запрет и подпиши указ, чтобы его нельзя было изменить по законам медян и персов, которые не подлежат отмене. И царь Дарий подписал указ и запрет. Он запрещает молиться. Даниил, мы прочитали с вами об этом в 10 стихе, Даниил принимает решение, как только он слышит, что указ подписан, он возвращается домой и начинает прославлять Бога, начинает молиться, начинает делать именно то, что ему запретили делать. И Даниила за это бросают в яму со львами. Тогда царь отдал приказ, и Даниила привели и бросили в яму со львами. Царь сказал Даниилу: «Пусть твой Бог, которому ты верно служишь, спасет тебя». Дальше в книге Даниила такой очень интересный момент, когда царь Дарий приходит, и в книге пророка Даниила написано, он таким жалостливым голосом на следующий день спрашивает: «Даниил, ты как?» Когда Даниил оказался уже в яме со львами. И он очень удивляется, когда он слышит ответ Даниила. И он славит Бога, он прославляет Бога, он приходит к вере через это. Даниилу необходимо тело для того, чтобы служить. Опять-таки, я понимаю, очень-очень глубокая мысль такая, прям фундаментальная. Но это так. И тело нужно каждому из нас для того, чтобы мы служили Богу. До этого мы читали с вами уже в 3 главе о том указе, который был издан, что если кто-то не поклоняется статуе Навуходоносора, то такого человека следует бросить в огненную печь. И глашатай громко воскликнул: «Вот что приказано вам исполнить, о народы, племена и люди всякого языка. Как только вы услышите звуки рогов, лейты, цитры, лиры, арфы, свирели и всяких других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотой статуе, которую поставил царь Навуходоносор. Всякий, кто не падет ниц и не поклонится, тотчас будет брошен в огненную печь». Ситуация тоже очень комичная, потому что представьте себе, вся империя начинает играть музыка, и вся империя падает ниц. Все поклонились. И сразу видно, кто не поклонился. Сразу видно вот этих вот четверых молодых людей, которые так и стоят. Они выделяются на фоне всех остальных. И за то, что они не поклонились этой статуе, их бросают в огненную печь. Но есть иудеи, которых ты поставил над делами провинции Вавилон, Шадрах, Мешах и Авденега, которые не слушают тебя, о царь, они не служат твоим богам и не поклоняются золотой статуе, которую ты поставил. Страшно разгневавшись, Навуходоносор велел привести Шадраха, Мешаха и Авденега. Их привели к царю, и Навуходоносор сказал им: «Шадрах, Мешах и Авденега, правда ли то, что вы не служите моим богам и не поклоняетесь золотой статуе, которую я поставил?» И после этого их бросают в огненную печь. Раз за разом мы видим с вами, как в этой истории Даниила повторяется один и тот же мотив. Их пытаются убить, их тела пытаются разрушить. Для чего? Для того, чтобы они перестали служить Богу. Нам всем жизненно необходимо тело для того, чтобы мы могли служить Богу. И тело это для этого должно быть в форме. У нас должны быть для этого силы. Нам сила нужна для чего? Для того, чтобы мы могли славить Творца. И естественный вопрос сразу, хорошо. А где в книге пророка Даниила говорится про кроссфит? Где здесь написано про интенсивные тренировки? Где в этой книге говорится про марафонские забеги? Где в этой книге говорится про фитнес, говорится про занятия спортом? Где в этой книге описывается то, как мы должны тренировать наши тела? Нигде. Нигде. В книге этого нет. В книге этого нет по одной простой причине. Образ жизни Даниила кардинально отличался от нашего образа жизни. Простой пример. Когда я был маленький, я очень любил приезжать в небольшой городок на Украине, где жили мои дедушка и бабушка, потому что мне очень нравилось противопоставление. В Москве, где я жил, где я вырос, мужчины по вечерам делали две вещи. У нас был столик во дворе, за этим столиком мужчины собирались для того, чтобы пить пиво и играть в домино. Это все, что мужчины делали. На Украине, куда я приезжал, в город Хмельницкий, каждый вечер все мужчины выходили для того, чтобы делать одну вещь. Они прогоняли пацанов, они занимали единственную площадку, которая была во дворе, и они играли в волейбол, играли до ночи, играли с энтузиазмом, играли с каким-то огнем в глазах. И мне это нравилось. Мне нравилось видеть, как мужчины играют. Вы заметили, насколько тихие наши дворы? Вы заметили, что сейчас в наших дворах никто не играет? Даже пацаны не играют. Мы ведем другой образ жизни. Мы ведем кардинально другой образ жизни, чем ведет Даниил. Мы двигаемся намного меньше, и мы даже не заметили, как наш образ жизни стал сидяче-лежачим. Почему мы смотрим на Даниила? По двум причинам. Во-первых, Мы начали с вами изучать книгу пророка Даниила тогда, когда Даниил был относительно молодым человеком. Сейчас, в 6 главе, он уже совсем не молодой человек. Это глубокий старик. Он пережил 3 императоров, он пережил 2 разные империи. Мы начинали с вами, когда императором был Навуходоносор. Сейчас в 6 главе император Дарий. Это другая империя. Это была империя халдеев, это была Вавилонская империя. В 6 главе это уже империя персов и медиан. Это другое время. Он пожилой человек. В отличие от многих других людей, у Даниила был доступ, у него было привилегированное положение, позволявшее ему не ходить пешком. Его должны были носить. Его должны были в буквальном смысле снова носить на руках, потому что он был одним из 3 самых высокопоставленных вельмож в этой империи. Человек, который достиг огромного карьерного роста. То есть это как сейчас мы смотрим с вами на людей, достигших успеха, и мы понимаем, что это человек, у которого должна быть не просто машина, у него должна быть шикарная машина, у него должен быть личный водитель, который открывает дверь перед ним и так далее. То же самое с Даниилом. Это человек, которого должны были носить на руках. Вместо этого давайте посмотрим просто на глаголы движения Даниила в этом 10 стихе. Человек, у которого есть привилегированное положение, человек, который может не ходить пешком, человек пожилой, которого могут носить, ходит пешком. Когда он услышал, когда он узнал о том, что указ подписан, он пошел домой в верхнюю комнату, окна, которые открывались в сторону Иерусалима, и 3 раза в день он опускался на колени и молился славе Бога, как он делал это и прежде. То есть в этом одном стихе мы видим с вами, что каждый день, 3 раза в день, Даниил проходит пешком от дворца до своего дома. Что Даниил поднимается в своем доме, скорее всего, на 3 этаж, потому что, опять-таки, он высокопоставленный чиновник, и верхняя комната – это, скорее всего, как минимум 3 этаж. На этом 3 этаже он опускается на колени, он поднимается с колен. Молитва активная в жизни Даниила. Он не просто стоит, он опускается, он поднимается. Его образ жизни активный. Он постоянно находится в движении. Мы видим с вами, что этот человек, который не пользуется своим привилегированным положением, мы видим с вами, что это человек, который действительно ведет вот этот самый пресловутый активный образ жизни. Моя цель как раз не доказать вам, что он занимается спортом. Моя цель показать вам, насколько он активен. Мы видим в Священном Писании, какое у нас должно быть отношение к нашим телам. В первом послании к Коринфянам апостол Павел приводит очень интересное сравнение. 9 глава. Он говорит, вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Обратите внимание на 27 стих. Апостол Павел не говорит, что я сравниваю свою жизнь с жизнью спортсмена. В 27 стихе он говорит, нет, я тренирую свое тело. Я тренирую свое тело, подчиняя его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды. Я тренирую свое тело. Я готовлюсь к тому, чтобы я мог переходить и чтобы я мог преодолевать огромные расстояния пешком. Я готовлю себя к тому, чтобы у меня было достаточно энергии разговаривать с людьми, чтобы у меня было достаточно жизненных сил. Я готовлю себя к тому, чтобы служить Богу. Я тренирую себя. Я готовлю себя для того, чтобы я мог служить Богу. Потому что мне нужно тело для того, чтобы служить Богу. Мне нужны жизненные силы для того, чтобы доносить Божьи истины до людей. Мне все это нужно. Павел тренирует свое тело Христа ради. Даниил оказался в культуре, которая очень-очень похожа на нашу культуру. Это культура, в которой телу поклонялись. Был определенный культ тела у халдеев. И этот культ тела прослеживается практически у всех древних народов. Наиболее ярко мы видим его в греческой культуре, в римской культуре. Все вот эти вот статуи античности, которые дошли до нас, да, статуи атлетов, Олимпийские игры и так далее. Мы все это видим. Это культура поклонения телу. И мы живем с вами сегодня в очень похожей культуре. Мы живем с вами сегодня в культуре, которая тоже поклоняется телу. Такой смешной пример. Где-то полгода назад я зашел в торговый центр, который находится у нас рядом с домом. И когда я зашел в торговый центр, я посмотрел направо и увидел огромную рекламу. Девушка в нижнем белье, магазин нижнего белья, огромная реклама нижнего белья. Я не хочу, чтобы этот образ оставался со мной, поэтому я перевел взгляд справа налево. Слева меня ждал еще один плакат другой девушки, тоже в нижнем белье, потому что там был тоже магазин нижнего белья. После этого я думаю так, справа смотреть нельзя, слева смотреть нельзя, буду смотреть вперед. Я смотрю вперед, и передо мной третий плакат девушки в нижнем белье. Я просто начал, я понимаю, что это выглядело как-то странно, наверное, да, то есть мужчина заходит в торговый центр, смотрит направо, кидается влево, смотрит вперед, не понимает, куда ему смотреть, смотрит в пол и начинает смеяться. Мне стало смешно, потому что я понимаю, что куда деваться, мне смотреть некуда. Мне нужно шашечки считать на полу для того, чтобы дойти до продуктового магазина и купить то, что мне нужно купить в продуктовом магазине, потому что это окружает нас, это повсюду. Почему? Потому что мы поклоняемся телу. Мы поклоняемся красоте тела. В одной из как раз вот реклам нижнего белья была такая замечательная фраза. Потому что внутренней красоты недостаточно. Потому что внутренней красоты недостаточно. Это культура, в которой мы живем. Это культура, в которой мы живем. Именно в этой культуре оказывается и Даниил. Посмотрите, в самом начале истории. Затем царь приказал Ашпеназу, главе своих придворных, привести несколько израильтян из царской и других знатных семей. Юношей без физических изъянов, красивых. Они поклоняются телу, они поклоняются красоте. Для них важно, чтобы юноши, которые служат при царском дворе, были без физических изъянов. Для них важно, чтобы они были красивыми. Для них важно, кто прислуживает царю. Способных к обучению разным наукам, образованных, понятливых, годных к службе при царском дворе, он должен был их научить языку и литературе халдеев. Они ищут красивых, молодых людей. Более того, когда Даниил предлагает испытать его, он понимает, в какой культуре он находится. Он понимает, где он оказался. И вот в этой культуре он говорит: «Прошу, испытай своих слуг в течение 10 дней, не давай нам есть ничего, кроме овощей, и пить ничего, кроме воды, а потом сравни наши лица с лицами юношей, которые едят царскую еду, и сам реши, как поступать со своими слугами». Он согласился, испытывал их в течение 10 дней. После 10 дней они выглядели здоровее и упитаннее тех юношей, которые ели царскую пищу. Они выглядят хорошо. В этой культуре они выглядят хорошо. Несколько лет назад я оказался на конференции, где пастор Тим Келлер, потрясающий человек с удивительным служением по всему миру, сказал такую интересную вещь. Его спросили о том, как много он читает, а он на самом деле читает очень много, он прям проглатывает огромное количество книг. И он говорит: «Вы знаете, я так много читаю не потому, что это естественно для меня. Я так много читаю, потому что мне отчаянно хочется донести людям весть Христа. Мне отчаянно хочется рассказать людям о любви Бога. Мне отчаянно хочется рассказать им о том, какой Бог замечательный. И поэтому я понимаю, для того, чтобы я мог это сделать, мне нужно много читать». Я восхищаюсь им. Я восхищаюсь человеком, который настолько предан служению. Но посмотрите интересную вещь. Когда дело касается нашего разума, мы восхищаемся людьми. Но что, если кто-то сказал бы о том, что я тренирую свое тело для того, чтобы в культуре, которая встречает по одежке, культуре, которая идеализирует тело, культуре, которая поклоняется красоте, они услышали меня, они дали мне возможность говорить, чтобы вот в этой культуре у меня был шанс донести до них что-то. Как мы относимся к такому человеку? Нет, это, конечно, очень хорошая причина. Слушай, ну давай мы не будем обманывать себя, она не такая духовная. Вот если бы ты разум тренировал, это одно, а тренировать тело, это ну, что-то странное. Но не об этом ли говорит Павел? Первый шаг, чтобы нас услышали. Несколько лет назад я прочитал очень интересное исследование. Исследование касалось афроамериканской молодежи, афроамериканских подростков. Дело происходит в США. Дело происходит вот с подростками, темнокожими в Америке. Потому что социологическое исследование того, почему эти подростки вдруг начали обращаться в ислам, почему такое большое количество этих подростков начали переходить в ислам, начали исповедовать мусульманскую веру. И исследования обнаружили очень простую корреляцию. Каждый из подростков говорил о том, что когда мы приходили в церкви, в христианские церкви, мы видели очень-очень толстых пасторов. Когда мы встречались с исламскими проповедниками, они были обычно подтянуты, они были обычно спортивными, они играли с нами в баскетбол, они играли с нами в футбол, они играли с нами, они проводили с нами время. И вот в культуре, где у нас нет отцов, да, то есть мы хотели быть как они, мы хотели быть как мусульманские проповедники, и поэтому мы выбрали ислам. Меня поразили эти социологические исследования, меня поразило то, почему эти подростки выбирают. Они не сказали о том, что нет, у них аргументы были лучше, или нет, вы знаете, мы так послушали их, мы взвесили на весах, и мы решили, что мы будем как они. Одна из потрясающих вещей в нашей церкви. У нас очень много мужчин. И у нас очень много мужчин, которые в хорошей физической форме. У нас очень много мужчин, которые занимаются спортом. И это действительно сильная сторона нашей церкви. Знаете почему? Потому что другие мужчины хотят быть рядом с ними. Потому что другие мужчины тянутся к ним. Да, это не духовно. Но это жизнь. Это просто та культура, в которой мы живем. Даниил не идет против своей культуры в этом. Он не пытается доказать о том, что нет, вы все не правы, красота это не поклонение красоте это неправильно, поэтому я буду есть все подряд, я не буду заниматься спортом, я не буду следить за собой, главное мой разум, ведь вы же в конечном итоге наняли меня для того, чтобы я вам мудрые советы давал, для того, чтобы я вам сны истолковывал и так далее. Нет, он остается в этой культуре. И он служит этой культуре. И он разговаривает с этой культурой на языке, который понятен этой культуре. Понятен им. Делаем ли то же самое мы сегодня? Говорим ли мы с нашей культурой на языке, который понятен им? Или нет? Тренируем ли мы свое тело для того, чтобы нам не остаться недостойными в проповеди Евангелия? С другой стороны, в чем он не переступает черту? Он не переступает в черту в том, чтобы не начать поклоняться телу. Он ведет активный образ жизни, при этом его тело не становится его идолом. И едва лишь услышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, арфы и других музыкальных инструментов, все народы, племена и люди всякого языка пали ниц и поклонились золотой статуе, поставленной царем Навуходоносором. Что это была за статуя? Это был его облик, идеализированный, красивое тело. И вот этому красивому телу поклоняются все. Все народы, все племена. И это наша культура сегодня. Это наша культура сегодня. Во всей рекламе, во всех социальных сетях. Мы постоянно видим с вами культ красивого тела. Мы постоянно видим с вами, как люди тратят огромные средства для того, чтобы обрести красивое тело. И вот на этом этапе Шадрах, Мешах, Авденего, Даниил, они отказываются поклоняться. Они говорят о том, что нет, активный образ жизни для того, чтобы славить Бога, но активный образ жизни не для того, чтобы славить себя или кого-то еще. Не для того, чтобы восхищаться телом. Не для того, чтобы идеализировать тело. Они проводят здесь черту. Нам тело дано для того, чтобы мы служили Богу. Нам сила нужна для этого. Но не для того, чтобы мы поклонялись нашим телам. Есть один интересный момент в истории, я не знаю, это очень-очень маленькая и очень странная деталь. Когда Шадраха, Мишаха, Авденего бросают в огненную печь, и царь Навуходоносор смотрит на то, что произошло, он в изумлении вскакивает и спрашивает советников, не троих ли мы связали и бросили в печь. Они ответили, истинно так, у царь. Он сказал, но я вижу, как в огне ходят четверо, не связанные и невредимые, и четвертый похож на сына богов. Я не знаю, как вас, меня просто этот отрывок удивил следующим. Я прекрасно понимаю все прелести сидячего-лежачего образа жизни, потому что я так отдыхаю. То есть я как бы не из тех людей, кто, естественно, отдыхает там в прогулке на велосипеде или там в пробежке 10-километровой или еще в чем-то. Я естественным образом отдыхаю в горизонтальном положении, лежа на диване. Поэтому, когда я читаю историю о том, что их бросают в огненную печь, ну, я бы присел. Может быть, прилег. Ну, потому что до пятницы я совершенно свободен. Здесь в огненной печи как бы особо делать-то больше нечего. Вот мои естественные наклонности, да, они к тому, чтобы ничего не делать в ситуации, где можно ничего не делать. Они ходят. И не просто они. Посреди них ходит Христос. Мы говорили с вами на первой неделе о том, что вот этот образ Сына Человеческого, о котором постоянно говорит Даниил, очень, очень люб, очень дорог для него. И это образ Христа. Именно этот титул Христос раз за разом использует в Новом Завете. Это титул, который Он любит больше всего, Он использует его чаще всего. И мы понимаем, почему этот образ Сына Человеческого настолько дорог Даниилу, потому что он видел его, он столкнулся с ним. Он спас его от смерти. Ни раз, ни два. Он постоянно был с ним рядом. И интересно то, что Христос, вот этот Сын Бога, единственный Сын Бога, не знающий, что такое голод, не знающий, что такое слезы, не знающий, что такое боль. Он знает, что такое боль, но он не испытывал боль. Приходит в этот мир и принимает наше тело. И он становится одним из нас. И он жаждет. Он испытывает жажду. Он испытывает боль. Для того, чтобы не только искупить наши души, для того, чтобы искупить наши тела. Для него не только душа важна, он понимает, что мы целостные существа, и он хочет искупить наши тела в том числе. Душу, дух и тело. И он принимает на себя тело для того, чтобы искупить наши тела. Я не знаю, где вы находитесь сейчас в вашем духовном пути. Но если вы не сделали еще этот шаг, если вы еще не примирились с Господом, если вы не впустили еще Его в свою жизнь, примите Его сейчас. Примите Его жертву для того, чтобы Он искупил и ваше тело тоже. Не только душу, не только дух, но и тело ваше. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния в конце, когда мы будем молиться. Просто произнесите эти слова между вами и Богом и примите Его. Впустите Его в свою жизнь и обретите этот дар жизни вечной. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как важно то, о чем мы думаем, как важно то, какой у нас настрой в жизни. Мы поговорим с вами о том, как не растерять тот прогресс, которого мы уже добились за 3-4 недели, как сконцентрироваться на этом. Мы поговорим о жизни нашего разума. Мы уделили внимание питанию, мы уделили внимание занятиям спортом, а в следующей неделе мы уделим внимание нашему разуму. В заключение очень интересный пример. Эрик Лидл был шотландским бегуном в начале 20 века, очень одаренным бегуном. На дистанции 100 метров ему не было равных. На протяжении всей своей сознательной жизни он играл в регби, он играл в другие виды спорта, но вот регби и бег – это были два его самых ярких увлечения. И он готовился к тому, чтобы принять участие в Олимпийских играх в 1924 году, подчинял свое тело, тренировал его, готовился к тому, чтобы в 1924 году в Париже на Олимпийских играх выйти на забег и победить, и стать олимпийским чемпионом. Это была цель всей его жизни на тот момент. Проблема была в том, что забег на дистанции 100 метров проходил в воскресенье, а Эрик был глубоко верующим человеком. И он не вышел на эту дистанцию. Он сказал, что воскресный день принадлежит Господу. Воскресный день я должен быть с Богом. Воскресный день я должен быть в церкви. Извините, я не могу принять участие в этом забеге. Он стал олимпийским чемпионом. Он выиграл забег на 400 метров. Забег, который он не должен был выиграть. Забег, в котором у него намного больше была конкуренция, в котором он был не так силен, но он выиграл этот забег, не поступившись своими принципами. Он прославлял Господа своим телом. Он погиб в возрасте 43 лет в концентрационном лагере, потому что целью всей его жизни, не промежуточная, как Олимпиада, а вот на самом деле целью всей его жизни был Китай. Он хотел стать миссионером в Китае. И когда японцы оккупировали эту страну, то он стал одним из тех людей, кого бросили в концентрационный лагерь. Очень удивительно читать записки людей, которые были с ним в этом лагере. Они говорят о том, что в лагере все были за себя. Никто не помогал друг другу. Верующие, неверующие, неважно, все были за себя. И очень редко, когда выпадает человеку действительно встретиться со святым. А он был святым. Вот человек, который попал в лагерь неверующим, обрел веру благодаря тому, что он столкнулся с Эриком. Он там доверил свою жизнь Богу, потому что он говорит, он не просто был другой, он был святой. В фильме 81-го года, который посвящен жизни Эрика Лидена, есть такие удивительные строки. «Бог создал меня быстрым. Когда я бегу, я ощущаю Его радость. Но Он создал меня для цели, и цель – это Китай». Он прославлял Бога своим телом. И он прославлял Бога своей душой. Это то же самое, что может сделать каждый из нас. Каждый из нас может начать двигаться сегодня. Каждый из нас может начать вести более активный образ жизни. Каждый из нас может вплести простые вещи. Вместо того, чтобы подниматься на лифте, поднимитесь дома пешком. И во время подъема пешком начните молиться. Мы не очень высоко живем. То есть у нас не там, 45-й этаж. Мы живем на 13-м этаже все. На прошлой неделе я начал это делать, и я намного больше молился на этой неделе. Поднимаясь пешком, молясь, проводя время с Богом. Если вы чувствуете, что вы в форме, что вам ничего не нужно делать, что вы уже в хорошей форме, присоединяйтесь к нашей команде. 21 мая наша команда «Много бегунов» будет принимать участие в забеге в подготовке к московскому марафону дистанции 5, 10, 21 километр. Присоединяйтесь. Если вы не в форме, начните двигаться. Если вы в форме, присоединяйтесь к нашей команде бегунов. Очень простое применение. Бог сделал меня быстрым. И когда я бегу, я чувствую Его радость. Но Бог создал меня для цели. И цель – это Китай, сказал Эрик Лидл. Нам сила нужна для того, чтобы славить Творца. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. И мы просим Тебя, покажи, пожалуйста, нам, как мы можем сделать наш образ жизни более активным. Как мы можем больше двигаться. Покажи нам, Господь, простые пути того, что мы можем сделать. И покажи нам, Господь, как в это время мы можем молиться, проводить время с Тобой. Отец наш Небесный, прошу Тебя за тех, кто не знает еще Тебя. Дай им, пожалуйста, сейчас смирение и смелости прийти к Тебе и сказать, прости меня за мои грехи. Прости меня, что всю жизнь я бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.